Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, мы с вами много бесед уже провели, и сейчас мы вернемся еще к одной теме, о которой мы уже говорили, но, как может быть, немножко под другим углом. Это о Святой Земле, которую вас Господь сподобил посетить уже неоднократно. И почему хочется об этом говорить? Потому что это как напоминание нам всем христианам о нашем небесном Отечестве. И все узловые, все самые главные события на земле происходили именно в этом месте. Все это связано с нашим Господом Иисусом Христом. И, может быть, сейчас вы сможете рассказать и о других святых местах, в которых вам удалось побывать вот именно на Святой Земле. Как получилось, что организовалось еще одно паломничество?
В сентябре этого года мы совершили паломническую поездку. Группа была большая, 49 человек. Более 40 человек были из нашего прихода. И, конечно, многие из них уже не впервые на Святой Земле. И вот, совершив первую поездку, большинство хотят совершить еще одну и хотят бывать там чаще, чтобы там помолиться, приложиться там к святыням.
Ну вот идеальная такая ситуация, идеальная возможность поехать так, чтобы обязательно присутствовал священнослужитель.
Да, конечно, потому что в храмах, на всех святых местах, где мы бывали, есть такой молитвослов паломника, там приведены тропари, молитвы, соответствующие определенным святым местам. И, конечно, мы всегда читали евангельский отрывок, пели тропари, мы хотели петь еще и акафисты, но, к сожалению, ритм паломнической поездки таков, что времени практически не оставалось. Очень много мест хочется посетить, и вот приходится ехать далее, не задерживаясь.
Батюшка, ну поскольку эта поездка не первая, как получается так, что есть такая возможность их организовывать? Это какое-то уже направление такое паломническое, кем-то разработанное, которое вы в своей группе возглавляете?
Наша паломническая группа формируется на основе тех, кто посещает воскресную школу, взрослую группу, в которой вот я преподаю. К ним присоединяются еще те, кто у меня исповедуется. Также мы делаем объявления в храме, но присоединяются из других храмов мои знакомые или те, кто ездил, они тоже приглашают своих знакомых.
А количество зависит от той организации, которая занимается устроением таких туров паломничества, либо от вас?
Количество зависит от нас. До 50 человек можно набирать. Пока набирали всех желающих.
Отец Анатолий, вот скажите, эта поездка, это паломничество, чем отличалось от предыдущего?
От предыдущих отличалось тем, что мы посетили на Елеонской горе греческий храм, который как бы прославился уже в наше время. Этот храм находится недалеко от стопочки, где последнее прикосновение вознесшегося Господа на небо. Вот там около 20 лет назад поселился греческий монах Иоаким со своей матерью Анастасией. Они там жили и решили строить храм. Начали они строить храм, построили нижний предел, стали строить верхний предел, и уже верхний предел строительства близилось к завершению. Но разрешения мэрии не было на строительство этого храма. И в один из дней, вот это было в 1993 году, недавно, на строительную площадку двинулась техника, они проломили стену, и бульдозер красного цвета въехал и стал рушить храм.
Верхний. То есть это израильские власти, получается, да. дали такое распоряжение?
Да, поскольку не было разрешения мэрии, то власти дали такое указание этот храм сломать. И вот техника сломала верхний храм, и уже машина въехала на пол этого храма, и стали долбить пол. Он же являлся потолком нижнего храма. А вокруг лежали камни, разбитые иконы. Но вот, видимо, одна стена там оставалась целой. И внезапно с этой стены упала икона. Большая икона Христа. Диаметром, может быть, 1,5 метра. Она упала со стены и покатилась по этому разбитому полу. И закружилась вокруг вот этой строительной машины, которая долбила пол. И внезапно вся техника заглохла. Попытались заводить моторы. Но ничего не получилось. И те, кто управлял этой техникой, в страхе убежали.
Это был какой год?
Это был 1993 год. То есть это было недавно. Оставались развалины. И стали посещать люди в черных масках. И требовали, чтобы Яким и Анастасия ушли с этого места.
Они греки, Яким и Анастасия?
Да, они греки. Но они не уходили. У них уже был один послушник. И вот однажды было уже совершено такое жестокое нападение с избиением. Был избит Яким, но он смог отбиться с помощью послушника. А Анастасия во время этого нападения погибла, ее удавили.
Это тоже был 93-й год?
Да.
Задушили?
Да, это было в 90-е годы 20 века. После ее смерти, как бы вот жертва была принесена, и за ее такую вот жертвенную гибель было дано разрешение мэрии на строительство храма. В настоящий момент там действует храм.
Его достроили?
Да, мы посетили этот храм, и там действует нижний предел. Нижний предел расписан, там ведутся службы, а верхний предел, то есть это потолок нижнего, он расчищен, там торчит арматура, но он не строится. Только остался нижний предел.
И кто возобновил теперь службы? Там греческая церковь?
Да, там служат греки. Когда мы посещали, там присутствовал греческий священник, который служит в этом храме. Он был очень рад видеть, что вот столь большая группа паломников посетила их храм. Конечно, об этом пока многие не знают, что такое, в общем-то, чудо произошло уже в наши дни. Нам рассказал историю этого храма.
Ну, храм находится прямо на Елеонской горе или рядом с Елеонской горой?
Нет, он находится на Елеонской горе, но рядом вот со стопочкой, местом Вознесения Христа. Ну, к сожалению, это место Вознесения и владеют мусульмане. Но вот рядом с этим местом находится, немножко ниже.
Потрясающе, конечно, да. Такое жертвенное служение и подвиг в наши дни.
Меня спросили про монаха Якима, который там вот жил. Более 20 лет, он сказал, что в этом году монах Яким умер, и умер он в день Вознесения Господня.
Батюшка, скажите, а вот где упокоилась после своей мученической смерти Анастасия?
Анастасия была похоронена рядом с храмом, через некоторое время были извлечены ее мощи, и они пребывали в храме. Но в настоящий момент, по благословению греческого патриарха, ее мощи увезли в Грецию.
А где место упокоения Якима? Неизвестно монаха?
Об этом священник, вот настоятель храма, ничего не говорил.
А скажите еще, вот эти вот гонения и такие скорби, мученическую смерть, которую претерпела Анастасия, со стороны кого это исходило, неизвестно?
Известно, что со стороны иудейских фанатиков, так заявила полиция, но найти их не удалось.
И, очевидно, все паломники были очень впечатлены тем, что они узнали, или они уже ехали, зная вот всю историю этого удивительно пострадавшего храма.
Краткую историю перед поездкой я рассказывал, потому что эта история помещена в календаре. Такой календарь, вот он продавался в нашем храме, изданный он в Иерусалиме русской духовной миссией. «Аще забуду тебе, Иерусалиме» – его такое название. Вот там описание многих событий, которые вот были уже в наши дни на Святой Земле.
И вы сознательно сами проложили такой маршрут, чтобы посетить этот храм?
Да, мы там обратились к экскурсоводу с просьбой, чтобы этот храм посетить. Он позвонил, нас приняли с радостью.
А икона, которая упала и закружилась, Спаситель, она сохранилась?
Да, эта икона сохранилась, она находится в храме, висит на стене храма, мы ее сфотографировали, икона сохранилась, и священник дал нам освященное масло, которое освящено в этом храме, мы его привезли с собой.
Отец Анатолий, скажите, а в остальном как складывался, как был проложен ваш путь паломничества, от каких святынь, то есть, наверное, по привычным маршрутам, и в то же время никогда к этому привыкнуть невозможно, понимая, что здесь своими ногами ходил сам Господь, Божья Матерь, апостолы, то есть это можно каждый раз переживать по-новому. Вот расскажите о своих собственных мыслях на эту тему.
В каждой поездке посещаются основные места, основные святыни, храм Гроба Господня или, более правильно, Воскресение Христово, посещается Леонская гора с монастырями, посещается Вифлеем, посещается Фавор. Но разные чувства, по-разному это переживается, потому как ты подготовился к поездке, в каком состоянии ты туда приехал, конечно, это по-разному. И так как нам хочется вот посещать храм, хочется молиться, также хочется нам посещать и Святую Землю. Но, конечно, там вот особое чувство на местах, которые посещал Господь, где Он молился, где Он страдал, там молитва идет, конечно, по-особому, благодаря влиянию святых мест.
Батюшка, а вот что вы вкладываете в свои слова, как подготовился? Будет очень полезно нам всем услышать, как нужно себя настроить и как нужно действительно подготовиться к тому, чтобы ехать на Святую Землю, потому что это не туризм, а это паломничество в самом высшем смысле этого слова.
Паломничество отличается от религиозного туризма тем, что паломничество мы совершаем для того, чтобы в нас произошла духовная перемена. Не просто посмотреть, а именно для того, чтобы произошла духовная перемена. И как один священник сказал, что результатом паломничества может быть и то, что ты уже не захочешь вернуться домой. Но для того, чтобы подготовиться, конечно, нужно читать Евангелие, нужно знать историю Святой Земли. Ибо святынь так много на Святой Земле, что если ты не готов, то воспринять все и как-то осмыслить очень тяжело. Вот одна из причин, что едут еще раз, потому что
осмыслить невозможно, да, вот да. Как бы переварить, осмыслить все, прочувствовать, как-то пережить очень трудно, когда такое изобилие святынь.
Да, только, как говорят, уже когда приезжаешь домой, начинаешь вспоминать и начинаешь переосмысливать. Но вот эту работу нужно в какой-то степени вот делать до поездки. Читать Евангелие, и написано уже много книг по истории Святой Земли, по истории святынь, о тех святых, которые там жили. Вот это, конечно, полезно знать. Но перед поездкой мы всегда совершаем молебен, на котором собирается паломническая группа. После поездки совершается благодарственный молебен. Ну и во время поездки вот тоже мы на всех местах молились. Когда приходили в гостиницу вечером, нам тоже важно было не расслабляться, чтобы наша душа, наш разум были в напряжении. Было такое у нас внимание к своей душе. Поэтому всегда собирались вечером на духовные беседы, говорили о Святой Земле, рассказывали их историю, обращались к толкованию евангельских историй, каких-то труднопонятных мест библейской истории. И это все воспринималось с интересом.
Батюшка, а вот для вас такие поездки что значит особо? Все места значимы, все они связаны с такими важнейшими событиями в истории человечества. А тем не менее, что вас больше всего тронуло, скажем, вот в этой поездке, помимо вот этого замечательного греческого храма?
Важнейшим в поездке является возможность помолиться во святых местах, скажем, на 40-дневной горе, где Господь 40 дней постился и 40 дней молился. Сама возможность этой молитвы – вот это самое важное и самое нужное, для чего вот мы ездим, для того, чтобы в нас произошла духовная перемена.
И как вы сами ощущаете по возвращению, какие-то перемены происходят?
По возвращении, конечно, остается то состояние духовного мира, в которое приходит душа. Вот об этом говорят все паломники. К сожалению, конечно, когда возвращаются и погружаются в этот привычный мир, конечно, долго удержать мы это не можем. Но происходят и другие события, совершают паломнические поездки преимущественно женщины, у всех у них сложная атмосфера в семье. Есть несколько примеров, когда буквально сразу после поездки атмосфера в семье, отношение к ним, родственников меняется к лучшему.
Отец Анатолий, скажите, пожалуйста, что еще запомнилось вам в вашем паломничестве на Святую Землю, отходящее от привычных маршрутов уникальных мест святых?
Мне запомнилось посещение Горнинского монастыря. В настоящий момент в Горнинском монастыре освящен большой храм в честь всех святых. А ранее там существовал храм, освященный в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И вот в этом храме есть небольшая чудотворная икона Пресвятой Богородицы в таком деревянном киоте. И такая была история уже в наше время. В 1916 году, когда шла Первая мировая война, Палестина тогда находилась под властью Турции. И турецкие власти заставляли русских монахинь работать на каменоломне. И вот там монахини заразились холерой. И в монастыре появилась эпидемия холеры. И вот в один день приехали турецкие санитары и стали бросать тех, кто умер, монахинь, в негашенную известь, а также тех, кто был еще жив, и так их хоронили, дабы вот так пресечь распространение холеры.
Прямо в негашенную известь? То есть сжигали фактически?
Да, вот так поступали, в общем-то, жестоко. И вот сестры пели чин 12 акафистов в течение ночи. И вот по совершении чина, вот из этой иконы, небольшой иконы, вышла Богородица, благословила и сказала, что больше эпидемии холеры в монастыре не будет. И действительно, холера в монастыре прекратилась.
Это малоизвестный факт. Из истории даже такого известного монастыря, в общем, никогда не приходилось слышать это.
Да, возможно, что это не сообщалось по каким-то политическим причинам, но об этом напечатано вот в календаре «Аще забуду тебе, Иерусалим», который издан русской миссией на Святой Земле. Там эта история есть.
Батюшка, в самом Горнинском монастыре вы не столкнулись с каким-то памятованием вот таких дат или событий?
Там видели игуменью Горнинского монастыря, матушку Георгию. Ей в следующем году исполнится 80 лет. Она такой духовный человек, вот даже один облик ее благодатный, такой душевной, духовной чистотой. Вот такой облик как-то прозрачный, как будто какие-то отрицательные чувства никогда и не были в ее душе.
Она духовное чадо отошедшего ко Господу старца протоиерея Николая Гурьянова. Такая преемственность прослеживается.
Мы посетили еще монастырь на Элеонской горе. И там при монастыре есть школа. Школа, в которой обучаются преимущественно дети из арабских семей. Там есть интернат и есть дети, которые приходят. Беседовали там с монахиней Марфой. Конечно, вот сама Леонская гора, благодать там ощущается. Но вот когда войдешь на территорию этого монастыря, где молятся еще монахи, то там, конечно, непередаваемое чувство. И тем более, где они вот учат детей, арабских детей.
Это крещенные дети или не обязательно?
Да, конечно, это преимущественно крещенные. Трудятся там, трудятся немного. Мы надеемся, что воскресной школой нашей мы совершим паломническую поездку, и там познакомимся с их работой, и, может быть, что-то позаимствуем из их опыта.
А вот по возвращении, скажите, то, как вы почитаете, например, Марию Магдалину, и сейчас вот служится у вас в храме святителя Митрофана Воронежского акафист с молебном, это как огонечек, который тоже зажегся там и продолжает светить здесь.
Да, конечно, это продолжение того, что мы обрели в паломнической поездке. Мы читаем акафист. На занятиях воскресной школы мы изучаем Евангелие. И сама поездка, воскресная школа, мы вот так ставим цель – это более глубокое изучение Евангелия.
Ну вот после того, как вы съездили, читая Евангелие, вы теперь можете даже зрительно представлять, как и где это все происходило?
Да, паломники говорят так, что когда читаешь Евангелие, всегда перед глазами стоит вот то место, которое ты видел и которым вот ты читаешь в настоящем Евангелии.
Отец Анатолий, предыдущий вопрос по поводу почитания Марии Магдалины, иконы и молебнов, что служится теперь у вас в храме в Москве.
Да, у нас существует сестричество в честь великомученицы, великой княгини Елисаветы. Сестры трудятся в 50-й больнице, там ухаживают за больными. Также вот мы в настоящий момент трудимся уже в 24-й больнице, где служим молебны, также больных причащаем. Поэтому вот для такой духовной поддержки сестричества, для духовной поддержки вот таких паломников и учащихся воскресной школы, вот взрослые группы приходят, мы вот служим акафист Марии Магдалине.
А перед какой иконой? Она же тоже особенная.
Была написана икона Марии Магдалины, она была освящена в неделю жен Мироносец, и при освящении икона просияла такими чудными огнями. И в настоящий момент она находится в Елизаветинском храме.
Батюшка, и вот в завершение нашей беседы, скажите, сама атмосфера на Святой Земле, даже те военные события, постоянные столкновения между еврейским и арабским населением, особенно это касается, насколько я понимаю, Вифлеема, в воздухе не висит напряженность или все-таки перекрывается все благодатью Божией и тем смыслом, которым наполнена для паломников эта поездка?
Когда мы посещали Святую Землю, то такого политического напряжения мы не чувствовали.
И даже в Вифлееме не было.
Во время нашего посещения, ну, там были обострения ситуации, но как-то мы благополучно все это миновали. И на том нашем душевном, духовном состоянии это никак не отразилось.
Вот в заключение ваше как бы благословение нашим радиослушателям, особенно тем, кто желает и имеет возможность поехать на Святую Землю.
Всем, кто имеет такую возможность поехать на Святую Землю, конечно, поехать туда очень хорошо. Хорошо побывать на святых местах, хорошо там помолиться. Это имеет большое духовное значение.
Всего вам доброго, батюшка, спасибо.
До свидания.
Вы прослушали беседу с иереем Анатолием Нагорным о паломничестве на Святую Землю. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Редактор